Глава 14. Иногда надо вовремя остановиться. Мне еще в детстве говорили, что жадность фрая разгубила. Стоили все те шкурки и одежда в лучшем случае 10-15 золотых, а я нарвался у самой пещеры на стаю из 12 лесных волков с 20 по 25 уровень. Слава богу, что хватило ума не стрелять по ним с земли, когда увидел сразу 5 первых силуэтов, решительно набегающих на меня на радаре, а запрыгнуть на ближайший клен. С детства люблю клены. Когда они вырастают в месте, где достаточно солнца, у них очень удобные ветви для лазания и просто приятного времяпровождения. Не сообразил бы залезть, снова бы отправился на перерождение, даже без вариантов. Угнездившись удобно между двух больших ветвей на высоте 4 метров, я положил в развилку ствола 4 магазина, снаряженные стрелами с суперядом, и открыл бескомпромиссную стрельбу, тратя не больше, чем по 3 стрелы на каждого зверя из стаи, воображающие, что загнала меня в смертельную ловушку. Самонадеянные волки даже не пытались прятаться, прыгая навстречу жалящим их стрелам в попытке допрыгнуть до меня. Не прошло и 2 минут, как под деревом наступила тишина. Убежать не догадался ни один зверь. Я не спешил смотреть уведомления, вспоминая, как много раз прошел тут позапрошлой ночью, и даже сегодня, нагруженный по самое не могу. Что-то из груза я мог быстро отбросить, что-то не всегда. И в большинстве случаев я бы не успел забраться на дерево и спастись от стаи, попадись она мне тогда. Все же я чрезмерно рискую, и надо быть осторожнее. Тут меня осенила простая мысль. Возможно, есть некий алгоритм в программе нубятника, выдавливающий слишком задержавшихся игроков из него, все увеличивая и увеличивая опасности. Позапрошлой ночью 3 волка, а вот сейчас 12. Между тем, в первую ночь я спал на опушке леса, а со мной ничего не случилось плохого вообще. Возможно, в программе заложено беречь нубов в первый день и ночь, а вот уже потом наращивать на них давление. В этом случае, что же будет дальше, если я решу тут задержаться? Мне на голову упадет потолок в лавке колдуньи, когда я приду туда за покупками, или во время обеда прямо в столовую ворвется семья из 3 медведей, которая будет агриться только на меня из всех игроков. Мысль заслуживала права на существование. А пока что я, плюнув на шкуры и одежду в пещере, быстренько собрал лут с волков. Самым ценным оказались 2 магических кристалла. И максимально осторожно, придерживаясь при прокладке маршрутов больших деревьев, на которые можно в случае чего быстро залезть, вернулся в свою комнату. Там я поздравил Пета с 4 новыми уровнями, а себя с 2, которые мы получили за стаю волков, и приступил к сортировке своего имущества. Мне как-то стало в нубятнике неуютно, а все операции по купле-продаже следовало совершить именно здесь, в силу моих выгодных бонусов и отсутствия разницы цен при покупке и продаже товаров. Сортировал я все достаточно безжалостно, решив, что из найденного оставлю себе только выдающиеся вещи, подходящие мне по выбранной специализации на выносливость и интеллект. Из браслетов я решил оставить себе из ностальгических соображений самый первый найденный мной в пруду браслет, хотя и его бонус на использование водяной магии тоже имел значение. Из колец хотел оставить то, что было стройкой ловкости, но в конце концов решил продать и его, а купить заточенный на интеллект или выносливость с высокими параметрами и дополнительными параметрами. Меня прежде всего интересовала скрытность и все, что относится к бонусам на магию и стрельбу. Наконец, впервые провел оценку панцирей. Реально стоящими были 2 экземпляра, но оба не по моему профилю. Меднобокий. Редкий. Защита 70-90. Вероятность нейтрализовать 2/3 урона от критического удара 10%. Плюс 2 к ловкости, плюс 1 к силе. Твердыня. Редкий. Защита 75-95. Вероятность нейтрализовать 2/3 урона от критического удара 11%. Плюс 2 к силе, плюс 1 к интеллекту. Шлемы тоже не просматривал, и вот там произошел настоящий приятный сюрприз. один из самых, на первый взгляд, невзрачных оказался самым ценным именно для меня. Он даже внешне больше походил на миску из покрытой патиной бронзы, чем на шлем, смотрясь незначительно на фоне блестящих красавчиков с большими плюмажами. Только взяв его в руки, я убедился, что он покрыт патиной не из-за дряхлости, а намеренно, чтобы не выдать владельца блеском под лучами солнца. Оплот мага — редкий. Защита — 110-130. Вероятность нейтрализовать 2/3 урона от критического удара — 20%. Плюс 3 к интеллекту. Заметность владельца снижена на 10%.
«Оставляю, решительно оставляю».
Среди щитов, поножей, налокотников и наколенников не оказалось никаких выдающихся вещей. Все предназначил на продажу. То же самое вышло с мечами. Те, у которых было плюс 2 выносливость, вторым параметром имели силу или ловкость. На интеллект не было вообще ни одного меча. Вещи были добротные, но не более того. Подумав, я все же решил оставить один, с добавкой на 2 единицы в силу, помимо выносливости, а остальные продать. Среди кинжалов не нашлось ничего такого класса, как мой, выпавший после смерти короля летучих мышей. Эликсиры я пока решил все оставить у себя, что для опытов, что для использования по назначению. За всеми этими хлопотами и оценками наступило утро, и подошло время завтрака. В чудесном настроении я спустился на первый приличный перекус за 3 дня. Служанка принесла оладьи с вареньем, ломоть свинины и традиционное пиво. Съев все, я потребовал повторить все, кроме пива. Традиционно прислушиваясь к разговорам вокруг, я услышал и то, что стало ответом и на некоторые мои вопросы. Гротескно толстый эльф 5-го уровня, пьян он, что ли, был, когда принимал решение об облике своего персонажа, возмущался. «Я не понимаю необходимости местных ограничений в росте уровней персонажа за счет совершенствования навыков. Это же дебилизм, что я смогу получать опыт за ремесленные навыки только после прокачки их до 6-го уровня. Какого фига я должен скакать по окрестным лесам, как пацан, собирая клевер для получения жалких 30 очков опыта по заданию местной деревенщины или гоняться за этими несчастными зайцами, если я хочу сидеть в уютном номере и создавать шедевры ювелирного искусства?»
«Ну так сиди и создавай, кто тебе мешает?» Лениво возразил ему собеседник, гном 8-го уровня нормальных пропорций. По его виду было заметно, что разговор этот он ведет с эльфом, сдерживаясь из последних сил. Похоже, что он был ему зачем-то нужен, но достал своими капризами уже немерено. «Прокачаешь навык ювелирки до 6-го уровня и начнешь дальше получать свои уровни и баллы».
«А как?» — возопил эльф, воздев пухлые пальцы к потолку. «Как я прокачаю ювелирку до 6-го уровня без ловкости хотя бы в 15 единиц? Жалкие стартовые 5 баллов — это же ни о чем. Я пытался максимально вкладывать все только в ловкость, но меня вчера случайно убили, стукнув дверью в лавке портного. И теперь что-то придется от новых уровней вкладывать и в выносливость». «И, кстати, одно из упавших с меня колец на ловкость я так и не нашел потом. Кто-то таки успел его спереть. А я таки вложил в него 60 золотых из доната». Я чуть не поперхнулся пивом, услышав про смерть от сорвавшейся с руки двери. Такой вариант смешной смерти нуба мне еще не попадался. Надо же быть таким клоуном, чтобы не вложить в выносливость хоть пару единичек при первой возможности. Понимая некоторую обоснованность претензий эльфа, в то же время я прекрасно представлял и причины, почему в игре принята именно такая система прокачки уровней от ремесленной деятельности. За ремесленную активность не дают сразу очки опыта, чтобы заставить начинающих игроков быстрее знакомиться с игровой механикой, активно ходить по локациям, повышать опыт взаимодействия с неписями для понимания особенностей общения с ними для получения в будущем ценных заданий. Дай нубам возможность сразу повышать уровни за ремесленную активность, часть игроков так никогда и не выйдет за пределы нубятника, а сядут в своих комнатах, занимаясь прокачкой ремесла. Сразу после завтрака я сгреб в охапку сумки и узлы с браслетами, кольцами, поножами, наколенниками и налокотниками и отправился к оружейнику. Вывалив все на прилавок, я сказал, что хочу все сдать, и напомнил про свою 30-процентную надбавку.
«30-процентная надбавка не положена, уважаемый», — ответил оружейник.
«Как же так?» — настаивал я. «Я же легенда нубятника. Вот у меня на указательном пальце и кольцо имеется, можете убедиться».
«Надбавка положена за ваши вещи, а эти все вещи не ваши. Вот это кольцо я 3 месяца назад продавал эльфийке, вот это 1,5 года назад магу-гоблину, эти наколенники 1 год назад были проданы гному, эти налокотники 1 месяц назад тоже гному, но другому. Итак, с каждой вещью, что вы принесли».
«Не все коту масленица. В системе, похоже, была прошита защита от излишнего обогащения игроков, и плевать, что есть легендарное достижение. Либо это очередной намек, что мне пора покидать нубятник».
«Хорошо», — решился я. «Но за ту же цену возьмете?»
«Как же не взять?» «Возьму. Вещи достойные. Вот эти наколенники я сам ковал целый день. Вот это кольцо мне...»
«Очень хорошо, я все понял», — перебил непись я. «Посчитайте, на какую тут сумму и выдайте мне стоимость». Уже через 2 минуты мой капитал вырос на 2100 золотых и 7 серебряных монет. «Хорошо», — сказал я, — «теперь обсудим мои покупки. Меня интересуют все вещи, которые нельзя потерять, что у вас есть».
Оружейник на секунду задумался.
«У меня есть 5 таких вещей. Первое — это меч Центуриона, очень редкий, дает +3 к силе, +2 к ловкости, +1 к выносливости, шанс критического урона 20%, стоит 1500 золотых. Второе — кольцо бессмертного, очень редкое, +3 интеллекта, +2 выносливость, +1 к удаче, экономия для заклинаний магии смерти 20%, стоимость 1250 золотых. Третье. Шлем легата. Очень редкий. Защита 140-170. Вероятность нейтрализовать 2/3 урона от критического удара 30%. +3 к силе. Репутация владельца повышена на 10%. Стоимость 1350 золотых. Четвертое. Поножи ученика мага. Очень редкие. Защита 120-150. Вероятность нейтрализовать 2/3 урона от магического удара по владельцу 30%. +3 к интеллекту. Скорость прироста маны владельца повышена на 10%. Стоимость 1100 золотых. Пятое. Копье возмездия за отца. Очень редкое. Урон 120-145. Вероятность критического урона 20%. +3 к выносливости, +2 к ловкости, +1 к силе. Цена 1500 золотых. Конечно, вам стоимость снижена на 25%.
Из всего перечисленного меня заинтересовали только 2 вещи. Кольцо бессмертного и поножи ученика мага, полностью отвечающие моим интересам. Я тут же их приобрел за 1762,5 золотых и надел прямо в лавке. Почувствовал себя при этом русским олигархом, покупающим на аукционе Сотбис яйцо Фаберже. Кстати говоря, очень приятное ощущение. Выскочило 2 оповещения. Вы используете поножи ученика мага. Это часть комплекта из 7 предметов. В комплект входят также шлем ученика мага, панцирь ученика мага, посох ученика мага, браслет ученика мага, кольцо ученика мага, наколенники ученика мага. Соберите весь комплект, чтобы получить дополнительные бонусы. +5 к интеллекту, +4 к выносливости, +25% к силе атакующих заклинаний. Вы используете кольцо бессмертного. Это часть комплекта из 6 предметов. В комплект входят также шлем бессмертного, поножи бессмертного, панцирь бессмертного, посох бессмертного, браслет бессмертного. Соберите весь комплект, чтобы получить дополнительные бонусы. +5 к выносливости, +4 к интеллекту, +25% к скорости восстановления маны.
Полезная информация, но я рассчитывал, что получу какое-нибудь достижение, поскольку вполне вероятно стал первым покупателем в нубятнике, купившим вещи за такую стоимость. Насколько я уже успел узнать из подслушанных разговоров, размер доната на территории нубятника был ограничен 3 сотнями золотых,
С выходом из него ограничения снимались. А мой способ заработка средств для такой покупки был для подавляющего числа нубов просто нереальным по их потенциалу. Все же, немножко подумав, я признал неверность своей оценки, так как есть много способов обойти подобные ограничения для желающего вбросить в игру более серьезные деньги. Самый простой — попросить зарегистрироваться в игре несколько друзей и дать им денег для передачи в игре твоему персонажу. Следующие 3 часа я потратил на то, чтобы продать шлемы, копья, щиты, секиры, панцири, луки, кинжалы и мечи, не вызывая подозрений у других игроков. Способ был только один. Я приходил в комнату, полностью одевался в комплект оружия от панциря и шлема до меча, кинжала и секиры, накидывал на плечо лук, брал под руку небольшой, не вызывающий подозрений, замотанный в шкуры тючок с мечами или кинжалами, и шел прямо в таком виде к оружейнику. В лавке скидывал с себя все это и шел за новой партией. Очень помогали шлемы. Большинство из них закрывали лицо, не давая понять немногочисленным игрокам у бара в таверне, что со второго этажа раз за разом уходит тот же самый гном, что и 5 минут назад. Догадаться мог бы лишь тот, кто сидел бы, считывая ники каждого проходящего. Но зачем этим заниматься, если есть пиво и друзья? Да и время было очень благоприятное. В столовке сидело не больше 3-4 игроков сразу. Все же большая пауза между завтраком и обедом, да и погода шикарная. Нубы в основном бегали по квестам и прокачивали скиллы на открытом воздухе. Возвращаясь назад, я то доставал из сумки плащ, кутаясь в него, то выворачивал наизнанку камзол. Все это сплошное переодевание было дико утомительно, но принесло мне в итоге еще почти 7000 золотых. А точнее 6950. Естественно, что я, по привычке, находясь в безопасном месте, постоянно призывал в начинавшем освобождаться месте в номере по мере накопления магии десятки гюрз, чтобы прокачивать интеллект дальше, пока делаю свой торговый бизнес. Дальше по плану у меня следовала колдунья. Я решительно хотел еще раз наведаться к оружейнику перед выходом из нубятника, но в приоритете все же была колдунья. В целом, я стал делать ставку на те вещи, что нельзя утратить со смертью, и заклинания относились как раз к этой категории. Если только одно заклинание трясина позволило мне одержать победу над целой кучей гюр с моего уровня, то что будет, если купить и выучить побольше высокоуровневых заклинаний, став угрозой для высокоуровневых хищников и сюрпризом для агров? В лавке оружейника подобных интересных для моего пути развития персонажа неутрачиваемых вещей для меня больше не было. А у колдуньи было всего полно, но очень дорого. У меня были подозрения, что в лавке колдуньи я очень серьезно потрачусь, поэтому закупку оружейной амуниции придется отложить на потом, проводя ее по остаточному принципу. Прежде всего я выложил на прилавок охапку свитков, найденных мной в пещере, и попросил колдунью помочь определиться, к каким категориям и уровням относятся те или иные свитки. Я не ждал особых сюрпризов от свитков, что были у нубов при себе. Их и не было. Основные заклинания были на 1 уровень, и их я уже все выучил. Но была и парочка на 2 по магии огня. Видимо, кто-то купил, но решил выучить после похода в пещеру. Наивный нуб. Я тут же их выучил. Вы изучили заклинание «Шар огня». Стоимость заклинания — 35 единиц маны. Урон — 15 единиц каждому из противников в 2 метрах от центра попадания шара. Вы изучили заклинание «Огненная стена». Стоимость заклинания — 45 единиц маны. Урон — 30 единиц при прохождении каждому из противников. Длительность действия — 2 минуты. Тут же появились и оповещения. Мастер магии огня 2 уровня. Вы можете использовать более сложные заклинания магии огня. Часть заклинаний 1 уровня я оставил себе, в частности, все свитки с лечением, иллюзиями и боевыми заклинаниями. Остальное тут же продал колдунье.
Я хотел бы ознакомиться со всеми заклинаниями от 2 до самого высокого уровня, какие есть.
Водяная магия 2 уровень вами изучен. На 3 уровне — водяной голем и полоса воды, на 4-м — наводнение и ослепление, на 5-м — невидимость. Магия жизни на 2-м уровне — щит жизни, очищающий свет. На третьем — общее благословение и общее лечение. На четвертом — регенерация и святое слово. На пятом — ангел-хранитель. Магия смерти на втором уровне. Замедление и проклятие. На третьем — массовое проклятие и контроль нежити. На четвертом — поднятие нежити и обращение в нежить. На пятом — вампиризм. Магия огня — второй уровень, вами выучен. На третьем — волшебное зеркало и молния. На четвертом — возмездие и цепь молний. На пятом — Армагеддон. Из магии земли — второй уровень, вами изучен. На третьем — вами изучены ресурсы, но есть еще земляной голем. На четвертом — землетрясение и самум. На пятом — телепорт. Магия воздуха. Второй уровень — вихрь и ускорение. На третьем — воздушные элементали и пронзительный взор. На четвертом — прыжок и пузырь. На пятом — полет. Магия природы. Второй уровень — цветок целителя и корни. Третий уровень — дендроид воин и очищение. На четвертом — рой ос и убеждение. На пятом — призыв грифона.
«Ух ты, сколько всего лакомого есть, и в отличие от других моих визитов в эту лавку, кое-что я могу купить. Я очень хочу летать на призванном грифоне, я обожаю телепорты и возможность под покровом невидимости заходить на удобную позицию для атаки. И мало что есть в игре приятнее, чем долбануть Армагеддоном по своим заклятым врагам». Пока я, отвесив мечтательно челюсть, мысленно капал слюной на пол, колдунья дополнила свое выступление, став словоохотливой перед серьезным клиентом с прокачанной репутацией.
«Есть и другие, крайне интересные заклинания, но их крайне сложно купить. Они появляются в виде свитков при удачной охоте на самую серьезную дичь и при победе над могучими врагами. Мало кто их продает, да и цена тогда обычно намного выше стандартных заклинаний. Моя коллега в Озерном краю продавала однажды свиток с заклинанием «Бессмертие». Цена на него была 5000 золотых, и купили свиток на второй день, едва только разошлась информация. Как оказалось, после его использования 2 минуты владельцу нельзя нанести никакой урон. Мне же здесь никто никогда такие свитки не приносил.
Ну да, конечно, не приносил. Сначала найди тут легендарное животное, чтобы был шанс выпадения такого свитка, а потом того, кто с ним будет способен управиться. 2 принципиально нерешаемых вопроса, однако. Определиться, что купить, мне было крайне сложно. Ведь денег у меня было очень много по моим меркам. Начал я с того, что купил все заклинания 2 и 3 уровня. Сумма оказалась достаточно скромной, с учетом моей скидки, всего 103,5 золотых за все. Я тут же все эти заклинания под присмотром колдуньи, чтобы не открыть случайно не тот свиток преждевременно, и освоил. Размышлять о том, что мне надо, сразу стало легче, ибо резко сократилось количество объектов для размышления. Начнем с самого эстетически приятного — вызова грифона. Надо было уточнить, правильно ли я понимаю, что это летающий питомец, способный тебя поднять в небо. Также надо было выяснить, в чем суть заклинания магии природы 4 уровня, чтобы выбрать из них что-либо для прокачки магии природы 4 уровня. Колдунья объяснила, что на грифоне можно летать и даже сражаться. Призывается он на 6 минут, последние 15 секунд перед развоплощением спускается максимально низко к любой поверхности, безопасной для игрока. «Ну да», — подумал я, — «последнюю фишку ввели, небось, после того, как куча игроков поубивалась, неверно рассчитав время использования птичек, и завалила жалобами админов». Ройос соответствует названию. Врага на 3 минуты атакует Ройос. Убеждение оказалось способом с вероятностью 70% переманить на временную службу к себе 20 минут. Дикое животное. Вначале я выбрал убеждение, решив, что рой ос менее интересен. Потом деятельный мозг тут же придумал пару игровых ситуаций, в которых именно это заклинание будет отделять меня от смерти. Никогда не жаловался на бедность фантазии, но таки это иногда порядочно напрягает. Решил в итоге, что 75 золотых не являются вопросом жизни и смерти, и взял оба заклинания вместе с вызовом Грифона. Дальше мы разобрались с магией смерти. Тут было проще. Некромантом я становиться не собирался, поэтому обращение в нежить мне не нужно было. А вот поднятие нежити могло пригодиться, поэтому выбрал его. Тем самым я получил возможность выбрать и изучить вампиризм, заключавшийся также именно в том, чтобы, оказавшись в красной зоне по единицам жизни, быстро восстановить их за счет любого живого существа поблизости. Чтобы добраться до Армагеддона, я купил цепь молний. Заклинание возмездия, гарантировавшее, что магический удар по тебе отразится в полную силу на том, кто его нанес, мне было еще рановато использовать. Для него надо хорошо прокачать выносливость, поиграв много месяцев. В моем же случае сильный первый удар опытного мага по мне мог стать и последним, отправив меня на точку возрождения. И что мне с того, что ему тоже в ответ достанется? Нет, надо делать все, чтобы не схлопотать этот удар. Мстительность, что тоже сполна имеется в моей натуре, может найти выход и более безопасными для меня путями. Мой браслет с бонусом в виде экономии маны для заклинаний магии воды оставался в моем арсенале, поэтому я взял весь 4-й уровень магии воды, чтобы добраться до 5-го. Хорошо прокачанное наводнение может сослужить хорошую службу в тесном помещении, особенно тому, кто прокачает и способность создавать пузырь из магии воздуха, позволяющую дышать воздухом в пузыре под водой в течение 12 минут. Ну а невидимость была заклинанием мечты, которое мне бы очень пригодилось еще пару дней назад. Тогда бы я использовал его каждый раз, входя в таверну с вещами из пещеры, и никакой эльф не смог бы меня засечь и играть в свои игры с приятелями по слежению за мной. Кстати, подумал я в порядке самокритики, мог бы и купить его, чтобы таскать все без опаски. Но, как говорится, задним умом все сильны. В тот момент я еще не удосужился даже узнать, что оно вообще доступно для продажи, потому и не рассматривал как вариант. Вначале я не интересовался заклинаниями стоимостью по 1000 золотых, потому что и представить себе не мог, что смогу раздобыть такие деньжищи в ближайшие пару месяцев. А когда деньги появились, не сразу осознал, что на них можно существенно улучшить игровой процесс. Из заклинаний магии воздуха я взял только пузырь, сэкономив на полете. Зачем мне полет, если есть вызов Грифона? Тот хоть своей тушкой будет защищать тебя во время полета, да и цапнуть врага или вцепиться когтями тоже может, если я правильно понял пояснение колдуньи. Не понравилась мне и способность «прыжок». Это не так безопасно, как телепорт, который я собирался обязательно взять. Единственная выгода — намного меньше расходуют маны. Землетрясение и самум я решил тоже взять, оба, вместе с телепортом. Есть игровые ситуации, когда эти заклинания могут стать вишенкой на торте. В магии жизни регенерация выглядела очень аппетитно, особенно учитывая, что стоимость составляла 160 единиц маны, а вызов ангела-хранителя, который стоял за твоей спиной и отдавал свои единицы жизни, восполняя ущерб твоему здоровью, уже 300 единиц. Но взял я и то, и то. Святое слово, наносящее массовый урон нежити, я решил проигнорировать. Лучше буду прокачивать контроль нежити. Освоив все указанные заклинания, я достал из сумки 12 кошелей с золотом и оплатил 5250 золотых, причитавшихся за купленное с учетом моей скидки. Жалел ли я тратить такую сумму? Нет, все изученное того стоило. Выскочило оповещение. Мастер торговли 3-го уровня. Мастерство торговли выросло на 4%. Шанс получить дополнительную скидку в 10% составляет 20%. Зараза! А вот где же ты была 2 минуты назад? А вдруг бы повезло, и наклюнулась еще скидочка в 20%. От такой суммы это же было бы больше 1000 золотых. Кстати, не совсем понятно, почему прокачался навык. Я же и не торговался, просто взял и оплатил все по прайсу. То ли сумма впечатлила систему, То ли использование моей легендарной скидки автоматически было засчитано как эффективность в ведении торговых дел. Ну а теперь пришло время опробовать заклинания из вновь изученных. Ничего нет хуже рассчитывать на заклинания, эффект использования которых знаешь лишь теоретически. Можно в результате оказаться со связанными руками в компании весело ржущих над тобой врагов. Нет, перед выходом из нубятника я хоть раз, но использую все купленное, чтобы точно знать, на что рассчитывать. Поскольку самое важное я приобрел, а деньги остались, появилась возможность заглянуть в лавку оружейника. Отказавшись от покупки нескольких дорогостоящих заклинаний, я сэкономил денег, и теперь часть их нужно было потратить на покупку предметов вооружения, которые будут поднимать как интеллект, так и выносливость максимально высоко. Тем более, чем выше показатель интеллекта, тем быстрее я смогу проверить все купленные заклинания. Придя к оружейнику, я попросил предъявить все артефакты с усилением выносливости и интеллекта, кроме шлема и поножей. А если есть и добавочные бонусы, то еще лучше. Мне был нужен один браслет, 8 колец, лук, если найдется с такими характеристиками, обычно они все же ориентированы прежде всего на ловкость, панцирь, налокотники, наколенники и меч. Вызвав в меню характеристики, я убедился, что у меня есть еще 3877 золотых. В резерве были на продажу еще сумки, всякая бижутерия, кристаллы и, на крайняк, кровь в склянках и эликсиры. Это были уже не те деньги, что я выручил от продажи оружия, но что-то и там было должно капнуть в пределах нескольких сотен. По браслету я определился быстро. Браслет воздушного мага. Необычный. Экономия 10% при создании заклинаний магии воздуха, выносливость плюс 2, интеллект плюс 1, бодрость плюс 5. Экономия магии была меньше, чем у браслета водной магии, но одна из характеристик была плюс 2, что было лучше, чем у него. И стоимость не зашкаливала — 60 золотых. Из колец только одно нашлось идеальное, с характеристиками на выносливость и интеллект. Обе — плюс 2. И дополнительным полезным умением — заметность уменьшена на 10%. Все кольца с другими полезными умениями прокачивали другие характеристики, для меня второстепенные. Стоимость этого кольца и была соответствующей — 410 золотых. Еще 7 колец взял обычные, плюс 2 и к выносливости, и к интеллекту, и стоили они все вместе 1550 золотых, до использования моей скидки. Как я и опасался, луков на интеллект и выносливость не нашлось, поэтому я решил оставить себе найденный в пещере раскат грома. С копьями вышла похожая история. Ничего лучше найденного в пещере урока наглецу не нашлось. С панцирем ситуация вышла получше, хотя и не была идеальной. Долго выбирая, я остановился на максимально подходящем по характеристикам. Горделивый. Необычный. Защита 75-95. Вероятность нейтрализовать 2/3 урона от критического удара 11%. Плюс 2 к выносливости, плюс 1 к силе. Стоимость тоже не была запредельной. За панцирь оружейник просил 280 золотых. Налокотники и наколенники тоже получилось подобрать. С налокотниками повезло больше. У них помимо плюс 2 на выносливость и плюс 2 на интеллект было ценное умение. Плюс 5% к скорости восстановления маны. Наколенники просто добавляли по 2 балла к этим характеристикам. В результате первые стоили 210 золотых, а вторые — 170. С мечами вышла засада. На интеллект вообще не было ни одного. На выносливость — максимум плюс 2. В комплекте шли обычно баллы к силе или ловкости. Я решил не тратить деньги, вспомнив, что один меч на плюс 2 к выносливости у меня уже есть из находок в пещере. Общая сумма к оплате составила 1702 золотых монеты и 5 серебряных с учетом моей скидки. В попытке получить обещанную моим третьим уровнем мастера торговли 20% вероятность на 10% скидку, я разбил оплату на 5 этапов. Ну, ничего не вышло. То ли система зафиксировала сделку как единую, раз я приобрел все товары в одно время в одном месте, и не повезло, то ли игра напоминала мне, что пора валить из нубятника, то ли имевшаяся 25% скидка и так считалась более чем достаточной. После завершения транзакции выскочило оповещение, что моя репутация выросла на единицу. Надев на себя все приобретенное, я сходил в номер и, взяв в руки все то оружие, с которым собирался вскоре покидать нубятник, вызвал меню. Характеристики. Выносливость. Жизнь. 66. 660 единиц. Сила. 20. Ловкость. 21. Интеллект. 62. Удача. 7. Репутация. 16. Нераспределенных баллов. 4. Бодрость. 120. Мана. 620. Количество единиц до 20 уровня. 1120. Деньги. 2174 золотых, 5 серебряных монет. С моей точки зрения, выглядело все теперь достаточно солидно. Теперь я точно не напоминал нуба. Нужно было испытывать купленные заклинания, продать всю мишуру от лишних сумок до бижутерии по местным выгодным ценам и выходить в большой мир. Все же на меня давила мысль, что система выдавливает меня из нубятника, и если я не сделаю выводы, то могу сильно напроситься на проблемы.